Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Суд над обвиняемыми в издевательствах над Андреем Сычевым продолжится завтра. Россия может отказаться выполнять уже принятые обязательства по ВТО, заявил Владимир Путин. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта. Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня началось оглашение обвинения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Сегодня прокурор огласил только 40 из 82 листов обвинительного заключения. Матери Андрея Сычева Галине Павловне стало плохо после того, как судья Юрий Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения. Вот что рассказала о сегодняшнем заседании адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова.
Сегодня началось рассмотрение дела по существу. Обвинительное заключение так до конца не было оглашено. Продолжение было 6 июня в 10 часов утра.
Медики не пришли к однозначному выводу о причинах инцидента с рядовым Сычевым. По словам прокурора Александра Космедемьянского, пусковым крючком послужило то, что Сычев сидел в положении полуприседа более 3 часов. На скамье подсудимых трое военнослужащих батальона обеспечения Челябинского танкового училища, бывший сержант Александр Севяков и двое рядовых Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Севяков находится под арестом, может быть осужден на срок от 3 до 10 лет. Рядовые Кузьменко и Белимович находятся под наблюдением командующего училищем. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Россия, если ей не удастся договориться с США о вступлении во Всемирную торговую организацию, откажется выполнять уже принятые обязательства по ВТО, заявил президент России Владимир Путин.
Но если нам по каким-то причинам не удастся достичь окончательной договоренности, то мы, конечно, снимаем с себя обязательство исполнить некоторые договоренности, которые мы не только приняли, но не вступив в организацию, уже исполняем.
Сказал Путин во вторник на встрече с руководством Международной торговой палаты. США – единственная страна, с которой России пока не удалось договориться о вступлении в ВТО. В Москве завершился Международный форум неправительственных организаций. Основная задача конференции – выработка рекомендаций к июльскому саммиту Большой Восьмерки. На форуме выступил президент России Владимир Путин. С места событий корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович.
Владимир Путин излагал свои взгляды на необходимость форума неправительственных организаций «Большой восьмерки». По словам Путина, проекты итоговых документов вот этой неправительственной «восьмерки» очень перекликаются с документами, собственно, которые готовятся по итогам саммита лидеров «Большой восьмерки». Здесь же произошел достаточно мирный инцидент. Как раз в то время, когда Владимир Путин говорил о том, что спорным является, скажем, предложение неправительственной «Большой восьмерки» бороться с атомной энергией или закрывать атомные электростанции, в зале встали 6 молодых людей и прокричали «нет АЭС», «нет атомным электростанциям». Они остались стоять, к ним не побежала никакая охрана. Также Владимир Путин сказал о законе о неправительственных организациях. По его словам, после того, как была услышана критика различных мировых неправительственных организаций, Советом Европы была согласована редакция, та, которая в итоге получила подпись президента, и, по его мнению, все-таки многое было исправлено. Так или иначе, очевидно, что Владимир Путин попытался произвести максимально благоприятное впечатление на тех, кто здесь собрался, и можно сказать, ему это, судя по аплодисментам, удалось.
Это был наш корреспондент Данила Гальперович. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. Похитители требовали до утра сегодняшнего дня выпустить из израильских тюрем всех палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт повторил, что никаких сделок с террористами быть не может. Армии отдан приказ продолжать боевую операцию в секторе Газа, которая длится уже более недели.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. В первой половине дня лидеры партии регионов Оранжевой коалиции и коммунистов провели первый раунд переговоров в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Обсуждались требования партии регионов, которые уже вторую неделю блокируют работу Верховной Рады. Среди прочего, оппозиция требует для себя руководящих постов в парламенте и правительстве. Кроме того, она настаивает на избрании спикера парламента тайным голосованием. Говорит глава президентского секретариата Олег Рыбачук.
Мое ощущение, что это последний раунд, и у нас есть неплохие шансы для того, чтобы в среду разблокировать работу Верховной Рады. Это было основной темой и мотивацией самих переговоров.
сказал глава секретариата украинского президента. Переговоры продолжаются. На северо-востоке Турции сильное наводнение, есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Сильные дожди на Черноморском побережье Турции вызвали серьезное наводнение. Затоплены десятки деревень и поселков, на шоссе и трассах заблокированы сотни автомобилистов. Жертвами наводнения стали мэр города Каджаман, а также 10 крестьян, которые погибли, спасая свой скот. Вода прибывала слишком быстро, ветер валил деревья, мосты. Здания. Люди спасали все, что можно унести. Детей несли на руках, дома остались под водой. По информации телеканала CNN Turk, точное количество погибших и пропавших без вести пока неизвестно. В районе бедствия работают спасатели и военные, которые обеспечивают людей одеялами, палатками и едой. Несколько деревень до сих пор затоплены, жителей эвакуируют вертолетами. Метеорологические службы предупреждают о штормах в Эгейском, Мраморном и западных областях Черного моря. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Причиной пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого в понедельник были обесточены около 600 зданий, стало короткое замыкание. Об этом сообщил руководитель Московской объединенной энергетической компании Александр Ремезов. По его словам, полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели. Мэр Москвы Юрий Лужков, в свою очередь, заявил.
Очень жаль, что данная авария снова проявила нераспорядительность наших служб Мосэнерго.
Это был мэр Москвы Юрий Лужков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Темы, которые волнуют Запад накануне Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Есть ли корни у радикального ислама на Северном Кавказе? Потребляют, но не изучают исследования нефти в России. И возможен ли общественный контроль над специальными интернатами для детей? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. До начала саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге осталось практически 10 дней. Как относятся к России общественное мнение Запада накануне этой первой для российского руководства встречи в качестве принимающей стороны? О чем пишут газеты? Кремлевское шоу демократии под таким заголовком влиятельная экономическая газета Wall Street Journal рассказывает о форуме неправительственных организаций накануне Большой Восьмерки. Конференция должна показать западным лидерам, насколько они слепы, когда критикуют Владимира Путина за откат от демократии и прав человека, говорит газета. Большая Восьмерка упустила хорошую возможность. Бывший заместитель госсекретаря США Строп Телбот пишет в Financial Times о том, что западные лидеры вряд ли смогут навязать России свою повестку дня, а именно разговор о правах человека. И это должна сделать Ангела Меркель в следующем году, когда Германия будет председательствовать в этом элитном клубе. А британская Independent публикует статью о фирме Ketchum, которую Кремль нанял подправлять имидж России в мире, о чем мы рассказывали 2 недели назад. Газета отмечает, что подправить есть чего, и выделяет следующие проблемы: государственный контроль над средствами информации, использование энергоресурсов в качестве оружия, управляемая демократия и фактор Ходорковского. А американская Washington Post в статье на ту же тему приводит слова главы неправительственной аналитической группы «Проект переходных демократий» Брюса Джексона. «Россия играет более агрессивную, продуманную игру, и она уже нас переигрывает», — говорит в газете Брюс Джексон. По настоянию США, пишет газета, в повестку дня подготовительных встреч Большой Восьмерки была включена политика России по отношению к Украине, Грузии и Молдове. Но куда ушло апрельское заявление заместителя госсекретаря США Николаса Бернса, что надо обсудить и замороженные конфликты по периметру России? Брюс Джексон не верит, что эта тема станет предметом обсуждения на саммите Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. А в самой России вовсе заявляют, что эта региональная тема нетрадиционная для подобного рода встреч, поскольку на них региональные вопросы не обсуждаются. Моя коллега Салома Асатиани говорила с Брюсом Джексоном.
Во-первых, давайте я отвечу на утверждение российских политологов, что якобы российская внешняя политика и отношение России к демократическим государствам вокруг нее – это региональный вопрос. Это чепуха. Это в первую очередь международный вопрос. Также можно сказать, что вопрос о списании долга африканским странам, который обсуждался на прошлом саммите «Большой восьмерки» в Глен-Иглс, это тоже региональная проблема. Нет, это не региональные вопросы, это проблемы общемирового уровня. И были надежды, что на нынешнем саммите в Санкт-Петербурге вопрос о замороженных конфликтах будет поднят, поскольку эти конфликты заморожены только из-за того, что это служит временным, сиюминутным интересам российской внешней политики. Были надежды, что лидеры обсудят и вопросы энергетической безопасности и стремления России расширять газовую монополию. То есть на самом деле было желание обсудить базовые стандарты поведения и отношений между демократическими государствами. Особенно между европейскими демократическими государствами. Теми, кого явно не устраивает российская внешняя политика по отношению к соседям. Ее воинственное стремление запугать. Так что вопрос не стоит о том, будут ли затронуты эти вопросы. Их постоянно затрагивают. Вопрос, который задан в статье в газете «Вашингтон Пост», достаточно ли Запад подготовлен для такого рода дискуссии.
Но критика России звучала еще совсем недавно. В мае вице-президент США Дик Чейни в Вильнюсе выступил довольно резко против политики России в отношении соседей. Что за последний месяц произошел какой-то сдвиг в отношении Белого дома к администрации в Кремле?
Думаю, политика Соединенных Штатов ясна, и вице-президент Чейни выразил ее в Вильнюсе. И ясно, что в Америке в последние как минимум 3-4 года, весь второй срок пребывания Владимира Путина на посту президента, растет глубокое разочарование по поводу развития России. Меня же волнует, насколько государства вместе, большая семерка в целом, готовы выступить с единым ответом, с общим ответом на те проблемы, которые Россия создает для международного сообщества. По-моему, «Вашингтон-Пост» как раз и критикует «Белый дом» за отсутствие американской инициативы в том, чтобы выработать общую повестку дня. А это скорее дипломатический просчет, нежели изменение в политике.
То есть вы разделяете эту критику журналистов администрации Белого дома? И если да, что можно сделать в нынешних обстоятельствах?
Я в большой степени разделяю критику в редакционной статье в Washington Post. «Большая восьмерка», когда в нее включали Россию, была представлена американскому народу как основа решения многих вопросов. Либерализация мировой торговли, поддержки демократии, разрешение конфликтов. То есть всех тех базовых политических ценностей, ради которых создавалась «Большая семерка» и которые «Большая семерка» поддерживала. Сам факт, что мы стесняемся говорить об этих вещах, стесняемся показать нашу позицию только потому, что встреча проходит в Санкт-Петербурге, это уже провал. А почему это происходит, никто толком не знает. Впрочем, может быть, наша критика сейчас беспочвенна, и президент Буш совместно с другими членами «Большой семерки» выступят с серьезной и продуманной единой позицией.
Считается, что России готовы многое простить из-за того, что она заняла единую с Западом политику в отношении ядерной программы Ирана. Дескать, Запад в какой-то мере закрывает глаза на многое, лишь бы нынешнее отношение России не изменилось.
Это подозрение возникает потому, что только так можно объяснить, почему так медленно идут переговоры Грузии о вступлении в европейские институты, Евросоюз и НАТО? Почему остаются нерешенными многие вопросы в Восточной Европе? И почему учитывается щепетильное отношение России к некоторым проблемам? Значит, Россия должна для нас что-то делать в какой-то другой области. Но и это объяснение уже отступает на второй план. Россияне вроде бы помогали нам в вопросе о северокорейской ядерной программе, но это оказалось неправдой. Затем они якобы помогали нам в Ираке, и это тоже оказалось неправдой. А теперь говорят, что они должны делать для нас что-то в Иране. Но на самом деле и в иранской ядерной программе ничего не делается. И попытки дать какое-то вразумительное объяснение, почему Запад проводит политику умиротворения по отношению к России, продолжаются.
В статье в газете Washington Post вы заметили, что Россия проводит хорошо продуманную агрессивную политику. В чем она хорошо продумана?
В том, как хорошо срежиссировано использование энергетического оружия против Украины и Молдовы, в эмбарго на товары из Молдовы и Грузии, в уничтожении Института миротворчества и разрешения конфликтов ОБСЕ от Абхазии и Осетии до Приднестровья. Все это в сочетании с политикой экономического взяточничества по отношению к европейским партнерам, будь то отношения с бывшим канцлером Германии Шрёдером или какие-то другие инициативы. Это похоже на части одной общей стратегии по восстановлению своего рода имперского статуса в международной системе. Более того, это сопровождается единой и весьма агрессивной дипломатической линией. От угроз в сторону Грузии до угроз Европейскому Союзу, если он не даст возможность российским компаниям работать в Европе. При этом Россия пытается по-прежнему заигрывать с Соединенными Штатами и убеждать Америку, что есть некое более глубокое взаимопонимание, ради которого можно все это терпеть и на все это закрывать глаза. Это очень тщательно продуманная и очень агрессивная политика. И мне кажется, что Москве в какой-то степени удалось отделить Америку от ее европейских партнеров. И вот это, на мой взгляд, надо исправить.
Но отношение нынешнего правительства к Германии и к России более прохладное.
Думаю, постепенно это войдет составной частью в политику Германии. И, по-моему, именно это и станет основой нового трансатлантического понимания проблемы. Как нам совместно работать над проблемой России? То, что этого не произошло в первые месяцы правления Ангелы Меркель, можно понять. Это коалиционное правительство. Я уверен, что настроения в нем могут быть полярно противоположными. А мы только что видели, как бывший канцлер этой страны принял предложение работать на компанию «Газпром», то есть на российское государство. Так что Германии потребуется 2-3 года, чтобы сформулировать четкую политику.
Президент Грузии Михаил Саакашвили посещает Вашингтон буквально накануне саммита «Большой восьмерки». Это что, своего рода сигнал из Вашингтона Москве?
По-моему, президент Буш абсолютно однозначно поддерживает независимость и самостоятельность новых демократий. И он четко заявил об этом, выступая на площади Свободы в Тбилиси в 2005 году. И это личное послание президента Буша президенту Путину. Буш еще раз заявляет о том, на чем основана его страна и каковы ценности Соединенных Штатов и союзников. Думаю, также неспроста президент Саакашвили приезжает сюда 4 июля, в День независимости. По-моему, это красивый символ.
С Брюсом Джексоном, главой проекта переходных демократий, беседовала моя коллега Салома Асатиани. Статья в газете Washington Post, в которой выступил Брюс Джексон, заканчивается двумя вопросами. Большая восьмерка что, существует для того, чтобы служить российским интересам? Или у нее есть другая цель? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Последние годы на Северном Кавказе получают распространение радикальной исламистской идеи. Российские политологи характеризуют этот процесс как своеобразную реакцию на социально-политические и идеологические просчеты государства, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Еще 10 лет назад о радикальном исламе жители Северного Кавказа имели смутное представление. В конце Первой Чеченской войны исламских радикалов можно было отыскать лишь в отдельных районах Дагестана и Чечни. Сегодня в регионе не осталось ни одного российского субъекта, в котором бы не существовали исламские джамааты. Но исламизм и ислам – это разные понятия, напоминают политологи.
Речь не о религии идет, а речь идет о политическом исламе. Исламизм – это политическая идеология.
Так считает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. А это мнение главного редактора общественного центра национальной политики Тимура Музаева.
То, что происходит на Северном Кавказе, к исламу, вот как к религии, имеет очень малое отношение. Ну, то есть это, конечно, оформление, внешнее идеологическое оформление называется исламизмом, прикрывается вот лозунгами борьбы за чистоту ислама, за единобожие и так далее. Но на самом деле, вот судя по тому, кто туда идет и какие силы его поддерживают, это совершенно не исламская структура, потому что люди, которые идут сейчас, это молодые люди, очень плохо образованные, очень мало знающие ислам и, в общем-то, не желающие разбираться. Они хотят одного. Они хотят правды.
На взгляд Сергея Маркедонова, жители Северного Кавказа становятся восприимчивыми к исламистским идеям из-за политических и социальных проблем.
Социальная необустроенность Кавказа. Есть гигантская коррупция во власти. И закрытости для доступа молодых амбициозных кадров во власть. Есть проблема имперская. Имперская в каком смысле? Россия, федеральный центр управляет окраинами своими не на основе их социальной вовлеченности в общероссийский проект, а главное внешняя формальная лояльность. Да, вы, так сказать, дань платите, а мы будем делать вид, что живем в одном государстве. Вот все это очень активно работает на воспроизводство исламизма как политической идеологии. Идеологии, во-первых, надэтнической. И в этом смысле исламизм прекрасно конкурирует с проектом, скажем, «Российская нация», как такое надэтническое образование. Этот проект еще эгалитаристский, то есть он апеллирует к ценностям социального равенства какого-то. Поэтому вот все эти вещи делают его востребованным и популярным.
Главный редактор общественного центра национальной политики Тимур Музаев дополняет.
Стал уже как бы трюизмом говорить о том, что все экстремистские течения религиозные, которые возникают на Северном Кавказе, они практически все имеют социальную почву. Ну, то есть безработица, нищета и даже нисколько... бедность населения, а сколько отсутствия реальных возможностей для самореализации. Вот я подчеркиваю, вот это особенно важно именно для населения южно-российских регионов. Невозможность реализовать себя ни в бизнесе, ни в политике, ни в науке без связи, клановой поддержки и так далее. С другой стороны, это явление, конечно, и идеологическое, и политическое. Здесь нельзя всю проблему сводить только к социальным корням. Здесь, конечно, со стороны вот российских властей, их местных как бы чиновников, да, которые фактически уже местными властями не являются, а являются российскими как бы наместниками, не предложен никакой вариант приемлемого для населения политического и идеологического оформления. Есть идеология наживы, идеология стяжательства, которая оформляется, ну, какими-то общими фразами, там, про единую Россию, про единство всего и всех. Но фактически это, ну, вот как в советские времена, ничего не означает. То есть все понимают, что это ритуальные фразы, за которыми ничего не стоит, кроме, ну, стремления коррумпированных чиновников продолжать жить по-прежнему, а так же, как и жили. Пустота такая, вакуум политический и идеологический, он и создает возможность для возникновения вот экстремистских течений. Таким образом, вот почва социальная, а вот благоприятная среда, она идеологическая и политическая. Возникает экстремизм легко, а вот бороться с ним очень трудно, и чем больше с ними борешься, особенно силовыми методами, тем больше он не растет. Это вот как гидра, которую одну голову срубаешь, и у ней три новых появляются.
Это было мнение главного редактора общественного центра национальной политики Тимура Музаева. Исламистская идеология фактически одержала верх над националистическими лозунгами, популярными на Северном Кавказе в перестроечные и первые постсоветские годы. Этот процесс наглядно иллюстрирует чеченская ситуация, продолжает Сергей Маркедонов.
Идеи этнонационализма на Кавказе уходят на второй план, и идеи исламского такого интернационализма выходят на первый план. И здесь чеченское движение, оно не является главным. Оно является частью лишь общего исламистского движения, центр которого в Дагестане находится.
Джохар Дудаев стал лидером чеченского народа благодаря лозунгам национального самоопределения. Его называли сепаратистом, но об исламистских идеях бывший советский генерал имел довольно туманное представление. Не воспринимал эти идеи и его последователь Аслам Масхадов. Уже иначе подходил к этой проблеме Шамиль Басаев. Формально он примыкал к радикалам, но, по мнению многих политологов, не считал исламизм ключевой идеей в противостоянии с федеральным центром. Продолжает Сергей Маркедонов.
А роль Басаева – это вопрос уже скорее пиара. Это действительно очень серьезный террорист, это действительно человек, который представляет большую опасность. Но не в нем, так сказать, причина. Басаев умеет аккумулировать какие-то взгляды, Басаев умеет воспользоваться какими-то вещами, которые формирует сама социальная обстановка. Давайте изменим социальную обстановку, и у Басаева просто не будет пехоты элементарно. Еще один момент очень важный. Басаев ведь никогда не был идеологом. Ведь он никогда не был идеологом исламизма, скажем. Достаточно ситуативно примкнул к радикальной салафие, до того будучи сторонником тарикатистского ислама. То есть делать из него какого-то такого мулу Омара вряд ли правильно. Есть там более, так сказать, серьезные люди, идеологически действующие, с более серьезным идеологическим багажом. Поэтому Басаев – это всего лишь крупный полевой командир, играющий в тех условиях, которые ему предоставляет противоположная сторона. Создает, к сожалению, эти условия для его действий.
Так считает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Некоторые эксперты высказывают конспирологическую теорию в отношении фигуры Шамиля Басаева. По их мнению, Басаев мог до сих пор сохранить связи с российскими спецслужбами. Согласно этой теории, и сегодня он может по просьбе кураторов из Москвы выполнять отдельные задания. Например, создавать в глазах мировой общественности образ северокавказского исламиста с оружием в руках, компрометируя эту идею. Главный редактор общественного центра национальной политики Тимур Музаев не согласен с такой конспирологической теорией.
Мне кажется, что такие теории, они слишком сложны и слишком запутаны для реальной жизни. В реальной действительности все не происходит так сложно, как в надуманных детективах. Действительно, во время войны в Абхазии Шамиль Басаев наверняка был связан с российскими спецслужбами. И это очевидно, поскольку российские спецслужбы там финансировали и вооружали антигрузинскую коалицию. Но приписывать российским спецслужбам или мировые закулисья, или каким-то другим силам некий огромный заговор против ислама, ради которого можно развязать две войны, будоражить целый регион, это проще и сложнее на самом деле ситуация. Проще, потому что здесь нету никаких заговоров, а сложнее, потому что если был бы заговор, его легко было бы раскрыть. А ситуацию, которая сложилась на Северном Кавказе, переплетение социальных и политических, идеологических и прочих проблем, ее так просто не распутаешь, как простой заговор. Это на самом деле огромные течения, массовые движения, каким практически сейчас является политический исламизм на Северном Кавказе, с помощью заговоров не рождаются, они рождаются из реальных проблем, из реальной жизни.
Исламизм и официальное духовенство. Под силу ли ему противостоять исламистской идее, продолжает Тимур Музаев.
Создается впечатление, что и официальный ислам не способен ничего противопоставить, тем более, что он настолько тесно связан с коррумпированными властями и сам в какой-то степени подвергнут этому разложению, то во многом потерял доверие не то чтобы верующих, а особенно верующей молодежи, молодежи, которая приходит к вере. Мне кажется, что вот этот кризис официального ислама, он и связан с тем, что нарастают как бы вот такие вот исламистские тенденции, и в какой-то степени и обусловил его. То есть отсутствие доверия к официальным священнослужителям и отсутствие у них каких-то альтернативных, приемлемых для широких масс населения вариантов поддержки, вариантов исповедования веры, по-моему, вот и создают возможность для того, чтобы вот находились такие проповедники, которые бы предлагали вот экстремистские формы политического ислама.
Говорил главный редактор общественного центра национальной политики Тимур Музаев. На Южном Кавказе, а точнее в Азербайджане, распространение ислама идет не менее быстрыми темпами. Но здесь, по мнению нашего корреспондента в Баку, Ялчина Таироглу, верх взяла турецкая модель, так называемый европейский ислам. Говорит руководитель Азербайджанского центра вероисповедания и свободы совести Ильгар Ибрагим Аглум.
Одной из возможностей предостережения развития радикального псевдоисламского талибанообразного движения в Азербайджане – это создание нормальных исламских демократических союзов, партий. Это нормально. Я думаю, по сути, это один из путей вовлечения верующих в активную жизнь страны. Если верующие будут чувствовать себя полноценными гражданами, каких-то непонятных крайностей мы не будем наблюдать. В Турции Эрдоган, по сути, вектор развития Турции в сторону Евросоюза. Это делает Эрдоган, это делает человек, представляющий умеренный ислам в Турции. И в Азербайджане, я думаю, что исламские интеллектуалы, не меньше, чем кто-либо, думают о развитии и прогрессе страны.
С Ильгаром Ибрагимоглу беседовал наш корреспондент Ялчин Таироглу. По мнению некоторых кавказских религиозных деятелей, исламизм, как правило, быстрее распространяется в обществе с тяжелыми политико-социальными и моральными проблемами. Распространение европейского ислама, напротив, говорит о жизнеспособности этого государства.
Рассказывал Олег Кусов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе из истории кулинарных книг, вспоминая французского поэта Жака Ланзмана, фестиваль нового европейского театра, культурная панорама испанского лета. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации проект постановления о предоставлении спецслужбам право проводить антитеррористические операции за пределами страны. Запрос будет рассмотрен в пятницу. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. В Валенсии трехдневный траур по жертвам вчерашней катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. По всей Испании сегодня были объявлены 5 минут молчания. В Москве завершился международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Основной задачей конференции была выработка рекомендаций к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивиков и двое рядовых танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые свои вины не признают. Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии Линдермана обвиняют в подготовке покушения на президента страны в 2002 году. В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. Первый раунд переговоров партии регионов «Оранжевой коалиции» и коммунистов прошел в присутствии президента Украины Виктора Ющенко. Зарубежные правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. Международный институт прессы подчеркивает, что поправки усугубляют и без того трудное положение журналистов в Казахстане. На северо-востоке Турции сильное наводнение, есть погибшие и раненые.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Потребляют, но не изучают российские научные исследования происхождения нефти. И можно ли установить общественный контроль за детскими домами? Нефть – ключевой элемент российской экономики, и, казалось бы, научные исследования о природе и происхождении нефти должны быть в России на высоком уровне. Однако, как ни странно, именно Россия до сих пор остается в этой сфере своего рода заповедником. Например, в России до сих пор всерьез работают над теориями неорганического происхождения нефти. О генезисе нефти и спорах вокруг него рассказывает профессор Московского университета Ольга Баженова. С ней беседует Александр Сергеев.
Нефть, которую мы добываем, откуда она берется? На эту тему со времен Ломоносова идет противостояние между двумя теориями. Согласно одной теории, нефть – это продукт разложения и преобразования органического вещества, которое когда-то было в составе живых существ, а согласно другой, нефть сочится откуда-то из глубины Земли, и в таком случае ее запасы практически не ограничены. Это такая достаточно оптимистичная гипотеза. Тем не менее, в ней есть серьезные сомнения. И сегодня у нас в студии Ольга Константиновна Баженова, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета МГУ. К вам вопрос. Вы сами какой гипотезы придерживаетесь?
Я, конечно, органической или, лучше сказать, биогенного исходного вещества нефти.
То есть из живых существ, из остатков.
Может быть, к сожалению, потому что мне хотелось доказывать, что нефть неорганическая. Я поэтому распределилась на Камчатку и надеялась, что я в продуктах вулканов найду следы нефти. Но так не получилось, и я стала органиком, И мне повезло, я попала в аспирантуру к самому последовательному органику Николаю Брониславовичу Воссоевичу, который создал современную концепцию нефтегазообразования.
И как сейчас представляется образование нефти?
Исходное вещество нефти биогенное, причем в основном аквальное вещество, накопленное в морском или, лучше сказать, в водных условиях. Это может быть озерное вещество. То есть исходными биопродуцентами его являются водоросли, причем в основном планктонные, те, которые плавают, мельчайшие водоросли, которые существуют на Земле более 3 миллиардов лет.
И что, есть нефть такого возраста?
Залежи с такого возраста не встречено. И самая древняя нефть на Земле имеет сейчас возраст 1,7-1,8 миллиарда лет. Это не потому, что нефть тогда не образовывалась. Просто месторождение ее, залежи, легко разрушаются.
Нефть не только рождается,
но она и исчезает.
То есть вот на дно океана или какого-то озера оседает вот этот планктон, умирающие частицы, и параллельно какой-нибудь там песочек, там какая-то пыль,
перекрываются, да? Перекрываются минеральными частицами, захороняются. Причем захоранивается тоже какая-то незначительная часть. Фитопланктон – основа пищевой цепи. Поэтому исчезает в пищевой цепи, окисляется, но какая-то часть все-таки захоранивается и присутствует уже в осадочных породах, прежде всего в глинах.
Почему тогда мы не наблюдаем эту самую нефть, ну, непосредственно вблизи поверхности океана? Почему надо бурить на глубину там в сотни метров, в километры?
Потому что для того, чтобы образовалась нефть из органического вещества, нужны повышенные температуры. Не говорим высокие, повышенные температуры.
Ну это сколько примерно?
При разных температурах образуются разные углеводороды. Считают, что наиболее интенсивный процесс генерации или образования углеводородов происходит в так называемом нефтяном окне или главной зоне нефтеобразования. На глубинах где-то от 2 километров, может быть, до 5, то есть при температурах от 70-80 градусов до 160-180. А газ углеводородный образуется и при более высоких температурах, и при более низких. Вообще газообразование предшествует, сопутствует и завершает нефтеобразование.
Вот если мы все-таки начали с вопроса об органиках и неоргониках, о биогенном и абиогенном происхождении нефти, возникает вопрос, как мы тогда убеждаемся, что она образовалась в породах, пришедших откуда-то сверху, а не попала туда из пород, которые находятся где-то в глубине?
Во-первых, 99,9% залежей нефти приурочено к так называемым осадочным бассейнам.
То есть это первый аргумент в пользу биогенного,
да,
синтеза.
Да, это генетическая связь с осадочными породами, и причем есть непосредственная связь запасов углеводородного сырья и объема осадочных пород. Неорганики бы мне возразили, ничего подобного. Есть маленькие бассейны в Калифорнии, очень небольшие, где плотность запасов самая большая в мире. Это действительно так. Но в данном случае есть связь не с объемом осадков, а в качестве источника там есть очень высокопотенциальная нефтематеринская толща, которая содержит много органического вещества, причем хорошего качества, богатого водородом. А именно водород определяет, какой конечный продукт будет. Или это будет уголь, или это будет нефть.
Но водород же содержится в любой органике?
В любой, но разном количестве. В фитопланктоне его больше, чем в наземной высшей растительности. Особенно бедны водородом стволы.
То есть поэтому они как раз образуют не нефть, а уголь?
А уголь. Хотя из каких-то высших растений, особенно богатых восками, вот тропических растений, жидкие углеводороды, то есть нефть тоже может образовываться.
Но, как я понял, вот этой вот генетической связью, что нефть образуется в районах осадочных пород, доказательства не исчерпываются.
Ключ к познанию генезиса нефти, происхождение нефти – это ее состав. Состав нефти и состав живого вещества чисто по элементам сходен. Углерод, водород кислород, азот и сера. В ничтожных количествах там может присутствовать почти вся система Менделеева. Но самым, на мой взгляд, убедительным доводом в пользу генетической связи с биогенным веществом являются так называемые хемофасилии, или их по-другому называют биомаркеры. Это химические ископаемые вещества, которые сохраняют структуру первичного живого вещества.
В живом организме есть там белки, жиры, углеводы, там ДНК. Что, какие-то из этих молекул найдены в нефти?
В общем, да. Есть гемин, вещество, которое дает окраску крови. Хлорофилл, который дает цвет растениям. Они имеют сложное строение, но молекула хлорофилла содержит так называемые порфириновое ядро и изопреноидный хвост. Из него образуются углеводороды и изопреноиды.
Они представляют собой какие-то характерные химические образования,
это, да? Это определенная структура, которую до сих пор, как ни пытались, не удалось синтезировать. Это так называемые изопреноидные углеводороды.
Доказывает ли это, что нефть не могла прийти из-под земли?
Я считаю, что доказывает.
И есть еще последние вот доказательства, которые вы упоминали, про оптические свойства нефти.
Да, нефть оптически активна. Нефть поворачивает плоскость луча поляризованного света, как правило, вправо. Оптическая активность определяется наличием так называемых хиральных центров.
То есть тут надо, конечно, пояснить, что все биологическое вещество структурировано в одну сторону, да?
Это как раз это свойственно только биологическим структурам.
То есть если мы синтезируем органическое вещество в пробирке...
Там будет одинаковое количество левовращающих, молекул... то есть равное право и лево вращающее.
А в нефти мы ее добываем, и она крутит только в одну сторону.
Только в одну. Чаще в правую.
Люди, которые занимаются астробиологией и собираются искать жизнь на Марсе, проверку однонаправленности вот этого вращения света считают главным тестом на существование жизни на других планетах. То есть, если мы в нефти такое видим, то это точно, что она от жизни пошла.
Ну, я считаю так. Но это неубедительно для наших оппонентов, потому что они считают, нефть идет через осадочную толщу, вбирает в себя, экстрагирует как бы из пород хемофасилии, а как раз хемофасилии являются главными источниками вот этих структур, которым свойственна оптическая активность.
Ну вот, если есть какая-то дискуссия в научном сообществе, можно как-то охарактеризовать, на каком градусе она сейчас находится? Например, в 19 веке тот же Менделеев склонялся во многом к абиогенному происхождению нефти. И на это сейчас нередко ссылаются, что вот, мол, еще великий Менделеев это говорил. А сейчас какова ситуация? Сколько за ту сторону, сколько за эту?
Вы знаете, те, кто занимается веществом, они все органики. Они органики, в основном геологи, геофизики. Им их не интересует углеводородный состав нефти. У нас сейчас ведь, к сожалению, такая политика, что нефтяной или нефтегеологической науке очень мало уделяется внимания. В конце концов рассуждают, ну какая разница, какого она происхождения, лишь бы ее было больше.
В целом сейчас вот эти две концепции, они как, на равных сосуществуют?
Нет, конечно, или... не на равных. Нет. На конгрессах, например, по органической геохимии, там работы неоргаников даже не рассматриваются. Ни в одной компании зарубежной неоргаников нет. Там даже им странно, что есть неорганики. За рубежом их можно пересчитать по пальцам. Например, такой неорганик, как Голд, американец, он чаще выступал по нашему телевидению. Там просто их никто не слушает. Мы много работаем с представителями иностранных компаний. Они говорят, ну, как можно об этом говорить всерьез? Компании не могут себе позволить тратить деньги на, казалось бы, пустые исследования. Хотя я не считаю, что эти исследования пустые. Вообще в спорах рождаются истины. Гораздо глубже сейчас изучено вещество.
Благодаря этой дискуссии?
Ну, не столько, но, в общем, и дискуссия дает какой-то толчок. Есть вещи, которые, на первый взгляд, биогенная теория объяснить не может. Казалось бы, не может. А потом оказывается, что может. А самое главное, что биогенная или органическая теория, а не гипотеза, извините, она дает основу поисков. Можно подсчитать, сколько образовалось, сколько мигрировало из нефтематеринских толщ сколько было потеряно по пути. Проблема происхождения нефти очень тесно связана с происхождением жизни. И углерод, конечно, идет из глубин. Источник углерода, конечно, первично глубинный. Но, чтобы стать нефтью, этот углерод должен пройти через жизнь. Это обязательно.
То есть, в общем-то, компромисс между биогенной и абиогенной теориями может быть найден примерно на таком уровне, что да, первично источник абиогенный, но это вещество должно пожить, чтобы потом могло стать нефтью.
Да, оно должно пройти через жизнь.
С профессором Московского университета Ольгой Баженовой беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Жизнь уличных детей открыта для глаз только тогда, когда эти дети сами выходят на контакт с внешним миром. И это большая проблема для любого общества. Но еще большая проблема – дети-сироты, проживающие в детских домах и интернатах для детей с задержкой развития, а потом, когда они вырастают, в психоневрологических интернатах. Никто вообще не знает и не видит, что происходит в этих учреждениях. Многие правозащитники и педагоги говорят, что такие детские дома и интернаты необходимо сделать открытыми и установить над ними контроль со стороны общества. Рассказывает Татьяна Вольская.
Когда заходит речь о том, как живется детям-сиротам, помещенным в специализированные заведения для умственно отсталых детей, то обязательно всплывают два вопроса – как они туда попали и как с ними там обращаются. Ответить на второй вопрос, казалось бы, несложно, и могут, как правило, только те дети, которые уже выросли. Такие детдома и интернаты являются закрытыми учреждениями. Вот что говорит о своем детстве выпускник одного из петербургских специнтернатов Николай.
Нарушаются права грубо. Даже не то, что нарушаются. Я не могу найти такого слова, которое бы вообще подошло, потому что это просто зверство. Применение физической силы – это раз. Второе – давление моральное. Детей избивали, и избивали здорово, конечно. То есть я это испытал на себе.
Николай испытал на себе не только побои, но и наказание в виде назначения лекарств, вызывающих мучительные реакции организма, и многое другое. Началось это еще в детдоме для умственно отсталых детей, продолжилось в психоневрологическом интернате. Его пример, к сожалению, далеко не единственный. Ему удалось вырваться из системы, жить нормальной жизнью и даже кормить семью. Когда смотришь на него, невольно думаешь, наверное, этот молодой человек был бы гораздо более успешным и образованным, если бы вообще не попал ребенком в этот специализированный интернат. Говорит президент Гражданской комиссии по правам человека России Софья Даринская.
Основная причина преступлений, которые происходят в психоневрологических интернатах, и почему это все так тщательно скрывается, и почему общество не может их решить, это то, что сейчас психиатрия правит бал в психоневрологических интернатах. Психиатрические диагнозы – это не те же самые диагнозы обычные медицинские, которые мы привыкли. Это не диагноз язвы желудка или, не знаю, воспаление пальца. Психиатрические диагнозы – это только мнение врача. Психиатра. И все доказательства, которые существуют, это диплом врача-психиатра в кармане. Как ставятся психиатрические диагнозы? У нас есть свидетельство Сташкиной Юлии Альбертовны, когда ее ребенок, это он воспитывался в обычной семье. Вот сейчас все дети перед школой должны пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Когда эта мамочка пришла со своим ребенком к психиатру, какие же тесты давал психиатр с тем, чтобы определить, адекватен ребенок своему развитию или нет? Она задавала вопросы. Как называется одним словом транспорт и одежда? Она заставляла ребенка считать в прямом и обратном порядке до 10. Она заставляла его читать односложные и двусложные слова. Ребенок нигде до этого не учился. Ребенок должен пойти в первый класс. Вот цена всем этим психологическим тестам. И вот цена всем этим психиатрическим оценкам.
Что же делать?
Изгнать психиатрию из интернатов, из детских домов. Потому что воспитание, и только воспитание, и образование помогает человеку адаптироваться в обществе и стать полезным членом общества. Ведь что это такое? Азалептин, амитриптилин, галоперидол дают детям в наказание за что-то. Это пытки, это узаконенные пытки.
Как будто подтверждением этим словам служит опыт психолога и педагога Галины Крышни, которая много лет проработала в детском доме для умственно отсталых детей.
Я вывозила детей в город Керчь вот с этими диагнозами страшными. 4 месяца с ними там работала и снимала эти диагнозы. То есть у меня были свидетельства, что дети нормально учатся в школе в Крыму, в городе Керчи. Мне учителя давали хорошие характеристики. Я приезжала сюда и снимала с этих детей диагнозы.
Защищает Галина Крышня и выросших детей, попавших в психоневрологические интернаты и мечтающих вырваться оттуда.
Он 8 лет работает самостоятельно, много хорошо зарабатывает, на одном и том же месте работает, имеет всегда деньги, самостоятельно питается. То есть это же является свидетельством того, что человек в состоянии сам проживать.
Мне удалось поговорить с вполне состоявшимися людьми, имеющими за плечами страшное испытание, диагноз-приговор, поставленный в детстве, говорит психолог Вячеслав Поздняков.
Меня коснулась вот эта вся несправедливость по поводу лжедиагнозов. Меня должны были в 1 классе, как непослушного ребенка, отправить в школу для умственно отсталых детей. Мне удалось доказать обществу, учителям, моей первой учительнице и всем вокруг, что я успешный человек. Я оказался математически способным, одаренным ребенком, участвовал на олимпиадах. Я получил 2 высших образования. Я социально успешен. Я был успешным бизнесменом 10 лет. Я еще дальше сейчас учусь. И я считаю, что я... нормальный человек.
А вот когда вас хотели в спецшколу-то отправить, в 1 классе вы вряд ли как-то боролись только самостоятельно.
Ну, так оказалось, что у меня родственник был педагог, и он, зная эту систему, отстоял. То есть они побоялись. От меня хотели просто избавиться, потому что я был слишком шустрым. Так вот, я представляю, что если бы в моем лице нормальный гражданин, успешный, полезный член общества, если бы мне повесили такой ярлык, что бы из меня вышло? У нас в стране зарегистрировано больше 500 000 детей с отклонениями, 500 000. Мне больно становится за тех детей, которые родители не смогли отстоять права.
Что же говорить о тех детях, у которых нет ни родителей, ни родственников, имеющих желание за них заступиться? Очень похожее признание относительно собственного детства делает и депутат муниципального совета Петровский Елена Бабич.
У меня была 2 по рисованию, 2 была по поведению, 2 была по русскому языку. Меня собирались вообще отчислять из школы и переводить в спецшколу для умственно отсталых детей. Если бы в моей жизни не произошло везение, наверное, бы так бы и случилось. Но у нас сменилась в 1 классе учительница, и все пошло совершенно по-другому. Наоборот, оценили все мои способности, я тут же стала звеньевой, так и дальше стала по общественной линии развиваться, подниматься. У нас ярлык, к сожалению, может повесить на тебя любой, отправить тебя в психиатрическую больницу может любой. Это вообще нравственность нашего общества. Мне кажется, вот пока мы уважать мнение другого не научимся, понимать, что мы не должны быть все одинаковыми, до тех пор у нас будут и издевательства, и до тех пор мы будем унижать и детей, и взрослых, ну, которых мы считаем не такими, как мы. Ведь в классе меня тоже первая учительница сделала буквально изгоем. А, это чокнутое, это ненормальное. В 7 классе я уже возглавила комитет комсомола. Это ненормальный ребенок, которого хотели отправлять в спецшколу. Когда я поступала в институт, и мне задали вопрос на физике: вы закончили спецшколу? Вы знаете, как я испугалась? Меня все передернуло, потому что с раннего детства в моем сознании была только 1 спецшкола для умственно отсталых детей.
Но такая спецшкола – это еще не самое худшее, что может случиться с ребенком. Вячеслав Поздняков.
Я задокументировал случай. Мальчишка 14 лет. Папа с мамой решили, что как-то он странно себя ведет. Мама его решила отправить в детский диспансер, где психиатры его посадили на какие-то лекарства. И с тех пор у него начали происходить сдвиги. Стали появляться идеи такие странные. И дальше он начал деградировать, и судьба его кончилась в психиатрической больнице. Его там убили. Мать его пришла, обнаружила, что он привязан ремнями к койке. У него после вскрытия оказались синяки на руках и ногах, и голова была пробита. И он лежал, уткнувшись в подушку. Я думаю, что он, даже если он не умер сразу, то он задохнулся. Мать решила, мать такая же была очень активная женщина, очень активная социальная, и она решила провести расследование. Дело замяли, решили, что он сам погиб, и вот она пришла к нам, и вот этот случай она рассказала. Все документы сохранились. Мне с большим трудом удалось убедить ее, что мы не враги. Она сказала, что ей прям намекнули, что у вас сын ненормальный, наверное, вы тоже ненормальные, и если вы будете продолжать, то у вас будут проблемы такие же, как у сына. Я таких случаев очень много знаю, не таких жестких, но где судьба была поломана.
Немало таких случаев знает и Николай.
Надо в такие учреждения, психоневрологические учреждения, учреждения психбольниц, внедрять хотя бы сотрудников правозащитных организаций, независимых, которые бы могли не только отстаивать права граждан, но которые бы могли в случае только малейшего нарушения уже подать жалобу или заявление в определенной инстанции.
Об условиях содержания выпускников специализированных детских домов в психоневрологических интернатах говорит президент Петербургской общественной благотворительной организации «Перспективы» Маргарита фон де Борх.
На самом деле существует очень много проблем, и мне действительно кажется, что самое большое то, что это закрытые учреждения, поэтому контроль почти не существует, в моем понимании. И так как молодые люди, которые там живут, и их родители, хотя не очень многие в контакте с родителями, часто даже не знают о своих правах, действительно не просто улучшит ситуацию, скажем. И еще большая проблема тоже, мне кажется, отношение вообще к умственно отсталым, или так называемым умственно отсталым здесь, потому что просто еще не хватает знаний, и поэтому очень многие еще считают, что вот это на самом деле неполноценные люди, которые не нуждаются в те же самые поддержки, как обычные люди, скажем. И мы часто говорим и с русскими, и с немецкими друзьями, скажем, сотрудниками, что если бы нас положили в кровать 24 сутки и кормили бы 3 раза и дали медицинскую помощь, да, мы все стали бы умственно отсталыми, конечно же. Так что надо очень сильно смотреть на условия жизни, их обязательно надо улучшить, чтобы у этих людей вообще были возможности развиваться и, может быть, пойти в самостоятельную жизнь.
Маргарита, скажите, пожалуйста, а разве не стоит посмотреть, почему эти молодые люди оказались в таких интернатах? Почему они уже детьми были объявлены умственно отсталыми?
Одна проблема наверняка вот эти диагнозы. Кто-то поставит когда-то диагноз, который потом не пересматривается, и никто как бы не интересуется на самом деле, правильный ли этот диагноз. Так что есть куча причин, почему ситуация такая же, как она есть. Мы считаем, что как можно больше негосударственных организаций должны быть в этих домах и вместе с государством стараться решить эту проблему.
О необходимости контроля говорит и известный кинодокументалист Игорь Шатхан, которого тоже давно волнуют проблемы детей.
Здесь самая главная проблема вот во всех этих нарушениях прав ребенка, хотя ведь Россия подписала конвенцию о правах ребенка в 2002 году. Она же была подписана, и, в общем, действительно, сегодня в 16 регионах имеются представители по правам ребенка. Они существуют при губернаторах, при администрациях. Но этот процесс как-то очень такой вяло развивающийся и текущий. Здесь главная проблема заключается в том, что, конечно, все эти дома, так называемые психоневрологические диспансеры, интернаты, они, конечно, должны быть открыты. А по закону они считаются закрытыми. И должна быть каким-то образом сформирована общественная комиссия с фамилиями, с людьми, и списки которой висят у каждого главного врача. И любой человек, член этой комиссии, может это посещать. Нужно найти механизм вот этого открытия этих учреждений. Вот эта страшная бесконтрольность, она порождает вот эти все нарушения, все вот эти вот издевательства и так далее, и так далее. А контроль, он, может быть, не решит все проблемы, но он, по крайней мере, их откроет. И, по крайней мере, они будут зафиксированы.
Говорил Игорь Шатхан.
Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня в Москве прошел международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». О судьбе скандального закона о неправительственных организациях говорим с Валерием Борщевым, председателем общественного совета при министре юстиции и членом Московской хельсинской группы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.